Радио «Вера» представляет. Журнал на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире наш еженедельный журнал. Это программа, когда мы собираемся в студии вчетвером и обсуждаем то, что лежит на сердце, обсуждаем темы последних дней или делимся с вами тем, что звучит на планерках Радио Веры, что мы считаем важным вынести на обсуждение урби и турби пред лицом наших слушателей. Добрый вечер. У микрофона Константин Мацан, в студии ведущая Радио Веры Наталья Лангаймер.
Добрый вечер.
И гости сегодняшнего журнала. Хотя вот я чем дальше слово «гости» произношу в этой программе, тем больше понимаю, что оно некорректно.
А мы уже в прошлый раз это обсуждали.
Как-то нужно мне какую-то новую фразу найти, потому что это не гости, а резиденты.
Мы же в прошлый раз уже решили, что резиденты.
Ну, как-то вот резидента сразу же во мне да, рождает эта ошибка резидента. Да. Тоже хотелось бы избежать ненужных коннотаций. Ну, вот уже подал голос Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «ФОМА», постоянный участник, кстати, наших журналов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И с трепетной радостью наш руководитель Илья Кузьменков, главный редактор Радио Вера. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Что-то мне подсказывает, что мы сегодняшний журнал начнем с обсуждения Санкт-Петербургского международного экономического форума.
И мы закончим.
Откуда вы, Илья, не так давно вернулись? Как там было?
Да, было замечательно, действительно интересно. И это уже второй форум, который мы обсуждаем в нашем эфире. Это не случайно, потому что в прошлом году впервые на 24-м году юбилейном форуме в рамках деловой программы, основной программы, дискуссионная панель была организована при участии, собственно говоря, организована синодальным отделом по взаимоотношению церкви с общинами СМИ, то есть церковь как бы вступила вот в это пространство крупнейшего и наиболее влиятельного форума и встречу, массовую встречу в России. Тогда это наше участие было предварено интервью святейшего патриарха Московского всея Руси Кирилла, который он дал журналу форума, и это интервью касалось проблеме личного выбора предпринимателя, в значительной степени было сфокусировано, скажем так, на неких вызовах моральных, которые стоят перед бизнесменом. И тогда вопрос стоял так: эффективность или справедливость? То есть вот и мы говорили, и потом наша панель была посвящена, собственно говоря, продолжению вот этой дискуссии, которую святейший задал в журнале. Почему я возвращаюсь, делаю такую гиперссылку на прошлый год? Потому что в этом году мы как бы продолжили эту тему, но она звучало по-другому, а именно справедливость как стратегическая эффективность. И опять же, за несколько дней до форума в ведущей деловой газете России в «Коммерсанте» вышло большое пространное полосное интервью святейшего патриарха Кирилла, в котором он изложил, ну, можно сказать, такой взгляд, современный христианский взгляд на различные вопросы социально-экономического развития, экономических отношений, ну и шире общества, потому что экономика не сама по себе, а производная от общества. И вот опять же мы провели как бы в некое последование вот к этому высказыванию патриарха, провели обсуждение с экспертами, с чиновниками высокого уровня, с руководителями бизнеса, владельцами бизнеса, обсуждение вот этих тезисов, которые патриарх предложил обществу в канун форума. Наверное, несколько слов об интервью, чтобы было понятно, ну, как бы от формы к содержанию. Наверное, главная мысль, которая прозвучала из уст патриарха, заключается в том, что такое утверждение, да, или гипотеза, или утверждение, или попытка ответить на такой вопрос, может быть, риторический, выгодно ли быть обществу морально ориентированным. И, как мне кажется, вот в таких достаточно подробных и пространных рассуждениях патриарх достаточно убедителен, говоря о том, что для общества, для государства морально обоснованный выбор при принятии тех или иных экономических решений в отдельных отраслях, да, в каких-то важных отраслях, определяющих жизнь человека, стратегически выгоден и эффективен. То есть на длине он оправдывает себя и, ну, как, собственно говоря, моральный выбор, да, потому что как выбор морали, да, без какого-то дальнейшего результата, да, но и как более эффективный для общества путь развития. Патриарх говорит о различных сферах, где это себя может показать. Это, например, средства массовой информации. Мы об этом тоже говорим и у нас на радио, и в других православных, и в целом ценностно ориентированных СМИ о том, что, да, вот тактически развлекательный контент для конкретного, может быть, медиа, в том числе, кстати, государственного, о чем тоже Святейший пишет, развлекательный контент тактически эффективен с точки зрения как рекламоноситель, как конкурентное средство конкуренции с другими подобными же ему средствами массовой информации, но на длине, говорит об этом Святейший, проигрывает весь сегмент, потому что, уходя с пространства там, просвещения, образования и развития общества, вот, массовые СМИ, в том числе государственные, уходя в развлекательную такую, упрощенно понимаю, развлекательную индустрию, теряют, ну, как бы проигрывает общество, что видно в горизонте там 20-25 лет, и проигрывают сами эти каналы, потому что теряют думающую качественную аудиторию, и, в общем, и теряют весь сегмент как следствие. Да, вот он приводит, показывает, что, как бы вспоминая о том, что там 25 лет назад, в конце 90-х, в начале нулевых, были такие активные дискуссии, вот как должны развиваться государственные СМИ. Да, он говорит о таких сферах, как, например, территориальное развитие. Да, вот выгодно строить высокие дома на узком клочке территории, потому что это экономически целесообразно. Конкретный девелопер выигрывает при строительстве там, небоскреба или такого скопища небоскребов. Вот. Но в результате города превращаются в гетто, ухудшается социальная ситуация, а для уже демографической политики мы, то есть, как бы, говорится о том, что мы, с одной стороны, государство говорит о приоритете там, большой семьи, так сказать, да, и так далее. Все, не буду повторяться все эти важные положения государственной политики, связанные с демографией, а с другой стороны, поощряет фактически вот формирование таких мегаполисов, в которых физически невозможно развиваться полноценно традиционной семье, ни социально, ни морально, ни ментально и так далее. Вот. Ну и дальше, сейчас я не буду все это пересказывать, интервью рекомендую просто его прочитать вот в электронном виде на сайте. И ну, вот этот тезис, который первый, да, и такой ключевой, это то, что государство в своей политике, государство, общество, потому что это не только апеллирование там, конкретным чиновникам и государству, государство, общество при принятии серьезных таких экономических решений может и должно опираться на моральный выбор, эти критерии в том числе принимать во внимание, и это в конечном итоге выгодно для развития общества в таких горизонтах 25 лет и плюс. Второй важный блок вопросов, который в этом интервью, как мне кажется, прозвучал, это обращенные к Святейшему вопросы, как церковь может повлиять на социальные болезни общества. Коррупция, бедность, те или иные, так сказать, формы экономических отношений, Вот как, может быть, церковь недостаточно делает для того, чтобы общество стало лучше. И патриарх недвусмысленно говорит о том, что это не задача церкви, что церковь не может подменить собой регулирующие органы, да, или само общество, что церковь меняет и преображает человека, и чем больше людей вот перейдут, преобразятся, да, изменят свое мышление, поведение в обществе. Вот это единственный путь, как церковь, так и будет меняться общество. Это единственный путь, как церковь может влиять на преображение общества, меняя каждого конкретного человека, потому что каждый спасается сам. Вот. И третий блок такой вопросов, связанных с вопросы о каких-то вот технических изменениях, о технологических изменениях, искусственный интеллект. Об этом, например, несколько раз за последнее время говорил на различных площадках, в Думе во время парламентских встреч и других. Ну, вот есть такое мнение, что это вот чуть ли не какое-то дыхание, значит, какого-то эсхатологического горизонта. Здесь мы вот почувствовали на себе в виде искусственного интеллекта, и патриарх говорит о том, что, собственно говоря, любое техническое средство, оно нейтрально, вопрос его использования. Более того, роботизация и такая мультипликация возможностей каждого конкретного человека с помощью роботов. Ну, как бы вопрос в том, что ну, вот сейчас же роботы, отношения роботов между собой, они как бы нейтральны, и у них не может быть морального выбора. Вот. Но робота создает человек, программу ему задает человек, искусственный интеллект, это то, что все равно вырастает из... из естественного интеллекта, которым насыщает его человек. Поэтому, наоборот, роль морального выбора при создании таких систем, которые позволяют мультиплицировать действия того или иного человека, существенно возрастает. Ну, и много, я говорю, не буду пересказывать все, я вот свои какие-то такие впечатления выскажу. И высказал этот интервью, кто-то может что-то другое в нем увидеть, оно как, всякое высказывание патриарха, такое достаточно многослойное. И на форуме у нас прошла панель, я был ее модератором, где мы обсудили вот это интервью, и, опять же, не буду пересказывать, эту панель тоже можно посмотреть. Для меня, я задал вопросы, и для меня показался очень важным, из впечатлений, которые у меня остались, важным ответ на один из моих вопросов главного экономиста ВПРФ Андрея Клепыча, ну, известный эксперт, часто высказывается. Я задал ему вопрос о трансформации экономической модели, о том, что вот у нас был, ну, все эти, так сказать, лево-правые дискурсы 20 века, социализм, капитализм, в какой-то момент, там, в конце 80-х мы выбрали свободную экономику, потом в конце 90-х начали с ней бороться в той или иной степени. Сейчас общество как бы перестало обсуждать экономическую модель. Устраивает ли нас экономическая модель, которая есть сегодня? Какой дальнейший вообще поиск, вот, на чем он базируется? Вот капитализм закончился, социализм закончился, капитализм тоже непонятен, или это вообще не актуально? Вот, и он сказал такую вещь, я как бы сейчас коротко в пересказе, да, как я его услышал, что сегодня основное как бы противоречие, основной выбор модели лежит не в формах как бы экономической организации, а в целеполагании. То есть это вопрос не как, а зачем. И это определяет экономическую модель общества и поведение общества в рамках экономических моделей в России и вообще во всем мире. То есть вот это ценностное измерение экономического делания становится определенным, на что оно сфокусировано, такую модель, так она и может называться сегодня, эта модель, ну, без конкретных артикулов. Ну, вот, наверное, в Питере, Питер очень красивый город, по нему приятно находиться, по нему приятно гулять. 20 тысяч человек, больше, действительно очень представительное такое общение. Священники в пространстве форума, храм на территории экспофорума. Впервые за 30 лет проведения форума, больше 30, была совершена литургия, и были причастники, это были сотрудники радио «Вера».
Класс.
Да, то есть таким образом... Mm-hmm. Вот,
вообще отношение к форуму меняется в информационном пространстве.
Читаем, да.
И это прям заметно, даже удивительно. Ну, вас можно поздравить, то, что вы внесли такой вклад в это дело отчасти.
Mm-hmm. Ну, у нас коллектив.
Да. Я не вас лично, Илья. Mm-hmm. Всех сразу.
Журнал на радио «Вера».
В эфире наш еженедельный журнал, в студии ведущий Радио Вера, моя дорогая коллега Наталья Лангаймер, я Константин Мацан, Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «ФОМА», и Илья Кузьменков, главный редактор Радио Вера. Вообще много хочется про форумы спросить и поговорить. У нас сегодня еще, надеюсь, такая возможность будет. В следующем часе у нас в эфире «Светлый вечер» с Владимиром Романовичем Лягойдой, тоже участником этого форума. С ним подробно, надеюсь, тоже про это поговорим. Ну, а пока, наверное, идем дальше. И давайте вот даме слово предоставим.
Да, я от большого к очень конкретному сейчас, наверное, перейду.
От общего к частному.
Ну да, вот то, о чем говорил Святейший, да, про то, что можно изменить конкретного человека. моя, как говорится, боль аудитории, да, моя боль в том, что я собираюсь как бы с осени уже официально преподавать в ВУЗе, и немножечко так напряжена по поводу взаимоотношения вот с этим поколением зумеров. Не так давно у нас здесь в студии был Павел Чухланцев, который в рамках проекта «Фавор» много взаимодействует с этой молодежью, и вот он сказал очень интересную вещь, что послушание для них как бы не самая такая тема в православии, да, они больше через радость входят в это, ну, как бы в веру, да, вот, у них нету как бы традиции послушания родителям, и, соответственно, им сложно послушаться священнику. Вот мне хочется вот об этом поговорить, о том, есть ли авторитеты вообще, вот есть ли этот, помнишь, еще Кость, мы с тобой давно разбирали тему наставника и ученика, учителя и ученика, существует ли сейчас у молодежи вот это понимание вообще вот авторитета и необходимости принимать этот авторитет. Мне кажется, что то, с чем я сталкивалась, народ очень такой состоявшийся, быстро состоявшийся, да, в раннем возрасте. И вот возможно ли как-то взаимодействовать с ними с позиции наставника? Вот расскажите мне, коллеги старшие.
Мне кажется, я первый раз это слышал, когда еще сам не вошел даже в подростковый возраст. Это был конец 80-х годов, начало 90-х, уже тогда про поколение тех, кому сейчас за 50, говорили все то же самое. Знаете, вот это молодежь не слушается старших. Безусловно, у нашего нового поколения, которое идет сейчас, вот, вступает в жизнь, есть своя специфика, свои запросы, свои требования, свои сильные и слабые места. Это у каждого поколения так было. Но вот как-то, сколько я живу, чем дольше, тем больше я понимаю, что каждый раз это один и тот же разговор. Вот они такие независимые, замечательные, мое поколение молчит по углам, погнали. Прошло 20 лет, то а нет, все было то же самое. И мне кажется, что тут, более того, мне кажется, что сейчас у нас главная проблема, нас очень любят вот это миллениалы, зумеры, бумеры. Вообще все наши конфликты и все наши, ну, такие сложности общественные, они не поколенческий характер носят. Человеку может быть 40, 20, 50, он может вести себя абсолютно одинаково. И вот в теме наставничества, мне кажется, здесь абсолютно та же самая ситуация. Если в целом общество испытывает некоторый кризис авторитетов.
Ну, вот я про это.
А можно молодежь, цитату на эту тему? Да. Ну, подожди, Кость, ты уже подготовил цитату, я понимаю, тут у него тут списки цитат. Давай, да.
А мне было бы интересно.
Цитата. «Нынешняя молодежь привыкла к роскоши. Она отличается дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших.
Нет.
Дети Трудные спорят дни. Со взрослыми, Еще. Жадно глотают mm-hmm. пищу, изводят учителей». Это
четвертый век до нашей веры, я хотел сказать.
Я думал, ты Гесиода вспомнишь, но просто да, тоже mm-hmm. там.
А Гесиод тоже тут же есть.
Есть.
Тогда все и началось.
Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны. Если сегодняшняя молодежь завтра возьмет в свои руки бразды правления, ибо эта молодежь невыносима, невыдержана, просто ужасно.
Хорошо, у меня к тебе вопрос. А каково было будущее этой страны? Где она?
И где теперь эти римляне, как говорилось в известном сериале?
В перспективе нескольких веков.
Неплохо, да? По крайней мере, наследие осталось, да.
Знаете, вопрос наставничества. Вот буквально недавно я тут участвовал в споре на эту тему, и там человек, который уже как бы нельзя отнести прям к молодежи, да, и говорящий о твоем имени, задал мне другой вопрос, говорит, а не кажется ли наставникам, вот некоторым, что их... ну, скажем так, статуса недостаточно для того, чтобы претендовать на то, чего они хотят. Недостаточно быть просто преподавателем вуза, чтобы к тебе относились как к учителю с большой буквы. И здесь есть обратно, так немножко получается, молодежь защищаю, но это и для старшего
нет,
поколения.
Нет, это очень
проблема,
важно, да.
Да. Мне кажется, при этом, при всем, мне кажется, что это всегда так. И надо слушать учителей и умных людей. И в 20 лет, и в 40. К сожалению, многие и в 15, и в 20 не очень это понимают, что-то упускают в своей жизни. В каждом поколении происходит такая беда с большим количеством людей, но не более того.
У меня ощущение, что, конечно, ну, ты, Наташа, не об этом говоришь, но это так как бы на полях, что преподаватель, если он себе ставит задачу стать там, наставником, авторитетом, то он, скорее всего, этой задачей не достигнет.
Не справится. Нет, я просто про взаимодействие потенциальное.
Простая – донести материал качественно и профессионально. А нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Я бы тоже часто вот вспоминаю тут и сам себе этот пример привожу. Я не раз рассказывал там на радио «Вера» про историю своего религиозного обращения лекции Владимира Романовича Легойда на первом курсе МГИМО, но в зале, в аудитории было 90 человек. Из них, наверное, потом вот в православие ввиду общения с преподавателем прошло, ну, человека 3-4.
Mm-hmm. Очень
а
хороший
в церкви
результат.
Остался
хороший
я
результат.
Один.
А, вот так.
Ну, вот так, ну, остался все равно практикующим христианином, что называется.
Да.
Это очень хороший результат.
Ты хороший результат, нет, я изумительный.
Не я, а как бы цифра.
Я да, ну, не стоит ждать больше. Еще хотел сказать одну важную вещь по поводу вот того, что это не проблема зумеров. У нас, в принципе, общество стало более потребительским. Вот эта проблема есть. И оно таким стало на всех этажах. Вот возрастных. Мне кажется, что здесь проблема. Именно поэтому послушание и потребительство – это вещи, сильно расходящиеся друг с другом. Человек, если привык, что его везде развлекают, если без развлечений он не способен учиться, ну, почему он тогда должен духовную жизнь как-то по-другому воспринимать? Радость ему – понятное понятие, да, оно вполне себе объяснено маркетологами 100 раз ему, почему он должен непрерывно радоваться, да, в этом плане они не так понимают радость, как апостол Павел, но слово повторяют то же самое. А вот насчет послушания здесь вопрос гораздо сложнее. Опять же, наша проблема в том, что люди постарше тоже уже как-то вот так привыкли.
Мне отозвалось то, что Илья Александрович сказал по поводу развлекательных программ, когда как раз в 90-е годы шли публицистические программы, в основном все слоты вечерние были закрыты на телевидении публицистическими программами, и тогда кто-то вот из продюсеров таких вот, знаете, провидцев говорит, у нас сейчас останется развлекательная часть и информационные программы. У нас это вызвало ужас тогда у выпускников журфака, вот, но мы к этому пришли. И вопрос, а как подтянуть назад аудиторию к публицистическим программам, которые тогда глотали, а сейчас? Кто их будет вот смотреть, если мы уже настроены на развлечение, вот на то, о чем сейчас Алексей говорил?
Ну, сейчас есть как форматы, которые можно условно отнести к публицистическим, они, может быть, больше информационно, ну, даже пропагандистские, такие, скажу слово, да, как бы, что может быть даже уместно в той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Это вопрос все-таки, как мне кажется, да, общей политики.
Угу.
Общей политики, потому что это та сфера, где государство может все-таки задавать направления, предлагать определенные правила и критерии, в том числе, на самом деле, и рыночные.
Угу.
Рыночные или смешанные. Вот. И как мы видим, когда возникла острая ситуация, ну, связанная с СВО, и потребовалось отфильтровать, отфильтровали очень легко, легко и быстро. В том числе и появился уже механизм саморегулирования.
Угу.
Вот, и понимание, что такое хорошо и что такое плохо. И коридор политкорректности, он определенным образом сформировался.
Определился.
И сместился, да. А если на наших, в том числе, государственных или протогосударственных каналах продолжаются развлекательные программы определенного сорта, определенного уровня, если продолжается, по сути дела, пропаганда нездоровой мистики, всего, что с этим связано. Ну и дальше можно длинный список, сейчас угу. энциклопедию грехов не будем здесь воспроизводить, то это вопрос не стихийного все-таки как бы отчасти процесса, а некой недорегулированности. Я ну, не за то, чтобы вводить вообще как бы рамки и правила везде, где только можно, но мне кажется, речь вообще идет о здоровье.
Конечно.
О здоровье. И о здоровье, и о стратегии, то есть о стратегическом здоровье. Поэтому, ну, вы помните, наверное, фильм «Good night and good luck», да, Клуни.
«Доброй ночи, удачи».
Да, «Доброй ночи, извините», да, «Доброй ночи, удачи», посвященная Дэвиду Мэру, журналисту английскому, который... Ну, это вот ситуация в СМИ, значит, западных 50-х, 60-х годов.
Американскому, это маккартизм.
Да. 50-х, 60-х годов, когда, собственно говоря... журналистика из, как бы, ну, вообще медиа из сферы, понимаемой как служение, а это еще были журналисты тоже из, как бы, с опытом военкоров и так mm-hmm. далее, и журналисты, понимавшие свою деятельность как служение, превращалась в, собственно говоря, индустрию, действующую по законам, ну, как бы, собственно говоря, то есть превращалась в шоу-бизнес.
Ну, да? Мы тоже это проходили чуть-чуть.
Да, позже, мы это проходили чуть-чуть позже, да. То есть вот это был некий процесс такой коммерциализации. Все-таки, наверное, средства массовой информации, по крайней мере, государственные и протогосударственные в масштабе, действующие в масштабе, столь сильно влияющие по своему социальному эффекту, и, мне кажется, по типу регулирования, они должны находиться где-то вот как образование, например, да, или как медицина. То есть это вот такая сфера, где любое вот... Понятно, что очень тонкие грани. Понятно, что перерегулировать, зарегулировать и превратить это все в
цензуру,
то, что мы называли кравченское телевидение, которое тоже оказалось при всей, так сказать, своей чистоте, в кавычках, вот от всего дурного и лишнего, оказалось в какой-то момент абсолютно неэффективным с точки зрения диалога с обществом. Тем более теперь, когда есть альтернативы, социальные сети, Телеграм и так далее. Вот. Но, тем не менее, ну, это задача государственной политики.
Да, я согласна, как бы просто мы это не всегда озвучиваем.
Мы вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Журнал на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Журнал на радио «Вера».
В эфире наш еженедельный журнал. Мы собираемся в этой программе в студии, чтобы обсудить темы, которые по разным причинам сегодня лежат на сердце. В студии ведущая радио «Вера» Наталья Лангаймер, я Константин Мацан. Спикеры, участники,
резиденты.
Ну и гости, ладно уж, сегодняшнего журнала. Главный редактор «Радио Вера» Илья Кузьменков и исполнительный директор журнала «ФОМА» Алексей Соколов, к теме которого мы теперь и переходим. А перед Алексеем на столе лежит новый номер журнала «ФОМА».
Пошуршим бумагой, да, приятно? Не знаю, слышно или нет, правда. Да, новый номер журнала «ФОМА», у нас вышел новый бумажный номер, и у нас вышел новый цикл наших, новый подкаст на нашем канале на YouTube, ВК и Рутюбе. Называется он «Отцы говорят». Это второй вот выпуск, буквально вчера вышел. Это подкаст, где мы нашим дорогим священникам, любимым всеми слушателями «Радио Веры», читателями и зрителями «ФОМы», даем поговорить друг с другом без ведущего и поговорить о том, что наболело у них. Вот у нас был выпуск, где отец Игорь Фомин разговаривал с отцом Максимом Первозванским, а теперь у нас выпуск, где отец Максим Первозванский говорит с отцом Виктором Никишовым.
Я так удивилась, когда увидела, думаю, не понял, кто из них ведущий.
Здесь сложно сказать, кто ведущий. Здесь именно диалог. Да, отцы говорят. Мы решили, что этот формат, он предназначен для того, чтобы мы послушали немножечко со стороны, затем, а что, в общем-то, людей, которые духовным руководством нас занимаются, беспокоит. И вот что беспокоит меня по итогу двух первых выпусков этого нового проекта. Можете на сайте foma.ru посмотреть новый выпуск. Старый тоже найти, да. Посмотрите, послушайте. А тема там, понимаете, одна и та же. Первый выпуск был «Почему наши дети не хотят жениться?» Выбирают то, что сейчас называют таким красивым англицизмом «solo life», да, «одинокая жизнь». А второй выпуск «Почему у нас стало так мало многодетных семей в православной среде?» Не в целом, вот у нас любят говорить, вот, в России, там, они говорят про своих детей, про детей священников, про детей из православных семей. Почему даже в нашем православном сообществе есть те же самые проблемы, которые есть в светском обществе? Ведь мы очень часто оправдываем вот эти демографические вопросы, вопросы одиночества человека тем, что он далек от церкви. Однако, если быть совершенно абсолютно честными, то мы увидим, что и в церковной среде все те же самые тенденции существуют. Вот в новом, например, вот выпуске, который сейчас вышел, я не хочу пересказывать полностью, призываю его сразу, как только вы послушаете все замечательные программы на Радио Вера, посмотреть, тоже послушать. Вот. Но там очень интересная мысль такая, что, например, ассоциация, что православный значит многодетный, во многом связана с ситуацией, которая наблюдалась действительно в 90-е годы, когда было много православных многодетных семей. Однако сказать, что быть христианин должен быть многодетным, и это некая заповедь обязательная, некая обязательная норма, тоже нельзя. Если мы посмотрим на историю 2000 лет существования нашей церкви и само по себе приведение людей в церковь, будем откровенны, демографическую проблему автоматом не решит, а некоторым кажется, и некоторые даже говорят, что, собственно говоря, ради этого в церковь людей приводить и надо.
Ради этого все и делается.
Да, да, вот тут мне Константин не даст мне долго работать языком, сам думаю, что-то выскажет по этому поводу. Ну и проблема действительно есть, и проблема, она во многом неразрешимая. Мне кажется, мы там и не пытались найти ответа, но, по крайней мере, мы ее достаточно остро поставили. Почему? Ну, там вот опять же к вопросу о поколениях, да, там удивительные вещи, там, например, примеры приводились, когда говорят, а почему, сынок, ты не женишься, а найдите мне невесту, говорит молодой зумер из 20-х годов 21 века.
И что же он хочет? Какой же должна быть его невеста?
А я сам не справляюсь, да, вот, а папа, мама. Институт брака начинается с института поиска второй половины.
Институт благородных девиц,
да.
Страдает у нас.
А он сломан уже на изначальном этапе. Когда-то никто не переживал по поводу того, что останется один, потому что он знал, что если останется один, скорее всего, он не успеет остаться один, общество само решит, с кем ему прожить до конца дней своих. Потом был какой-то момент, когда действовал некий сценарий романтической любви, что это обязательно должно случиться, что ты обязательно встретишь свою вторую половину. И на этом удивительным образом, на этом топливе как-то вот общество продолжало двигаться. А сейчас, ну, мы в каком-то смысле
пришёл
в тупике.
Тупик,
мы
да.
в тупике, да. Мы не современный молодой человек не знает, как ему найти вторую половину и где.
Если он ждет любви, то дождется ли он вот этой любви вовремя, чтобы создать семью и родить детей, собственно.
А если... Да, и это, кстати говоря, самая распространенная проблема не у зумеров, а у миллениалов, которые уже многие не дождались, и, к сожалению, давайте будем откровенны, да, там вот мои ровесники, многие, они уже не создадут семьи по многим причинам, они продолжают ждать так же, как ждали, когда им было по 18 лет нам всем. Вот, и все вроде есть даже варианты какие-то, но все как-то вот не соответствует такому старому, хорошему фильму про любовь, не так все как в жизни. А жениться по указанию Аракчеева, как в поселениях военных в 19 веке, это вроде тоже фу.
Но работало.
Но напомню, что многим нравилось, потому что кто-то другой занимался, работал в качестве приложения для знакомств за 200 лет до их изобретения.
Давайте спросим мнение того единственного из наших участников, у которого есть внуки, у Ильи. Что вы об этом думаете?
Вот это вот перебросил мяч, называется. Да.
Простите, о чем?
Как правнуков планируете заводить? Илья Александрович.
Ну, правнуков будут планировать заводить внуки.
Вот, сейчас никому родительское поколение уже...
Сейчас ничего никому нельзя делегировать. Вы как планируете с правнуками?
Ну, мне кажется, что нужно создавать... Ну, первое. Все, ну, в значительной степени семейное поведение человека определяется моделью, которую он усвоил с детства. Вот. Все остальное, как бы слова, то есть, ну, мы понимаем эффективность слов, значит, и эффективность примеров. Поэтому все идет как бы от примера. И корректировать вот эту вот сформировавшуюся уже модель достаточно тяжело. Это и, ну, как бы это некое христианское понимание, да, но по большому счету христианское понимание семьи требовать от человека 18, 19 лет, 20, 21, 22, когда человек создает семью, да, достаточно сложно. Оно все-таки приходит позже с опытом, с болью, понимание послушания и так далее, да. То есть это уже собственный опыт, который... Вот, поэтому в первую очередь это модель. Второе, это, наверное, то, что мы, как бабушки, дедушки, как взрослые люди, можем и должны делать, это формировать пространство, формировать среду. Вот. Представить себе в современном мире, все-таки в нашем обществе, достаточно секулярном, обществе, далеко оторвавшемся от традиций. Вот мы говорили про послушание, да, вот для молодого китайца нет вопроса, так сказать, слушаться или не слушаться авторитет.
Да.
Все, как бы, конфуцианское общество продолжает, прошло через сквозь века и продолжает существовать. Авторитет преподавателя бесспорен. Вот. Ну и во многих других, да, то есть мы живем общество в значительной степени воссоздаваемой традиции. Вот. И когда-то, возможно, существовавшая традиция сватовства, когда родители там что-то определяли в современном русском обществе, я думаю, ну, ее просто нет, да, искусственно навязывать ее невозможно. Но создавать условия, создавать среду, в которой могли бы формироваться взаимоотношения, ну, не обязательно такую среду, прям религиозную, да, закрытую, вот какую-то такую сектантскую, так сказать, духа, а среду позитивного общения.
На практике это что может быть?
Ну, это не только балы там, да, это некая там сфера деятельности, это какие-то активности на природе, не знаю, вот как...
Правильно я понимаю, что для начала надо отойти на шаг назад и думать не о том, как людям найти свою вторую половину, любовь на всю жизнь там и так далее, а просто как восстановить общение в мире, где вот я до сих пор вспоминаю, как я еду по лесу и вижу поваленное бревно, на нем сидит пятеро подростков в лесу, и все в телефоне, никто ни с кем не разговаривает.
Ну, а может, они друг с другом переписываются.
Да, я тоже подумал.
Надо,
потому что они друг другу что-то
перекидывают. На телефон.
Знаете, это обычно, обычно другое. Обычно они играют в игры на телефонах. Это я уже по опыту родительскому говорю. Но на улице... Потому что мама сказала пойти поиграть на улице.
Ну, значит, они не ослушались. Значит, они не ослушались. Но вот есть примеры. У нас в студии часто бывает такой проект «Общее дело», да, отец Алексей?
Яковлев.
Да, Яковлев. Они ездят на север, восстанавливают храмы, консервируют храмы, деревянное зодчество и так далее. Вот у них есть какая-то статистика, там, какое количество семей, причем проект уже давний, какое-то количество семей образовалось. Ведь, ну, все-таки потребность создания семьи – это такая, в общем-то, естественная социально-биологическая потребность человека. Естественная. Надо, ну, до какой-то степени все-таки не позволять такой антисемейной пропаганде, она присутствует прямо или косвенно в культурном пространстве, в культурной среде, информационно-культурной среде, да, которая человека от этого отталкивает. То есть естественную потребность человека не сдерживает. Вот, а где-то, наоборот, чуть-чуть подталкивать, направлять и разъяснять. Да. И да, есть определенная социопатичность у современных, у молодых людей, связанная с проведением большого количества... Ну, что значит «молодых»?
И
у дедушек,
у всех.
Это да, это не поколенческая вещь, да, это черта вообще современного человека, много времени проводить, значит, нагнувшись над гаджетом. Вот, это, я, кстати, обычно как бы акцентирую на негативные стороны этого, но у нее уже очень много позитивных сторон, то есть известно, что детская преступность снижается, что употребление традиционных, значит, для молодого поколения алкогольных напитков, как пиво там и так далее, да, то есть... Целый ряд социальных таких язв на самом деле врачуются.
Заменились другими.
Ну, заменились другими, мы эффект еще их увидим, но как бы из таких негативных эффектов социопатизма определенный такой страх какой-то общения, ну, может быть, страх, может быть, это сдержанность, может быть, какая-то скромность даже, да, где-то, то есть, если вот молодые люди, может быть, менее раскованы, поначалу в своих взаимоотношениях, в том числе в силу того, что у них нет этого опыта вот этой уличной жизни, да, вечной, подъездной уличной жизни, которую... Я какое поколение, Леша?
Ты бумер.
Бумер, да.
К сожалению.
Который вот у нас...
Бумер это какой?
Мне тяжело вам об этом сказать, но
вы... Да, это молодежь.
Я поняла, молодежь какого возраста?
Это молодежь конца 70-х.
Это от первого до последнего поколения бэби-бума послевоенного, то есть с 50-х до 70-х годов.
А с 70-х до 90-х?
80-е и 90-е, и это миллениалы.
А, миллениалы. Понятно, просто знать, к кому себя относить.
В общем, наше поколение проводило, значит, мы молодые люди, 80-х, это дворы, подъезды, это попытка
мы
где-то также спрятаться, да, от невзгод, значит, московской слякоти. Если, как бы, сейчас альтернатива – это какое-то здоровое общение в... Там,
ну, кстати, я на эту тему...
Дома, в своем информационном пузыре.
Я, кстати, на эту тему буквально недавно думал. У меня вот ребенок, сын, пятый класс, играет с друзьями в компьютер, ну, по сети, то есть он дома. Вот, и как бы я внутренне не чувствовал такую вот антипатию к этому вот бесконечному стремлению человека вот к компьютеру и к игре. Я одновременно смотрю на это, понимаю, что, во-первых, он дома, не то что за то, чтобы он дома сидел, только все-таки мне спокойнее. Но еще другой важный момент, я себя поймал на чем, на том, что он дома, и будь он не дома, он был бы в среде ненормативной лексики. Почти наверняка. Вот. А все-таки рад человек дома, и друг его дома, и там его третий друг, с которым они играют дома. Как-то ощущение того, что за стенкой родителя, оно как-то немножко все-таки так чуть-чуть заставляет хотя бы какие-то вещи блюсти.
Слушай, вот у нас была Женя Ульева, вот она сказала тоже, она как бы не противник этих технических средств, она говорит, просто важно сделать так, чтобы ваши информационные пузыри у членов одной семьи пересекались. Вот у вас пересекаются ваши информационные пузыри? Ты знаешь, где гуляет твой сын мыслями?
Ну, это большой вопрос. Но до некоторой степени надеюсь, что да.
Журнал на радио «Вера».
В эфире наш еженедельный журнал. Мы делимся вчетвером в студии тем, что лежит на сердце. В студии ведущая радио «Вера» Наталья Лангаймер, я Константин Мацан, резиденты, так уж и быть, скажу.
Просто можно я предложу?
Нашего журнала,
да. Да, сидим, я вот придумывал какие-то. Значит, первый вариант – вечеринчик.
Вечеринчик.
Вечеринчик, да, это было такое слово, участник вечеринки. Угу. Это литературное вполне слово, немножко вышедшее из обихода.
Красиво.
Вечеринчик, поскольку вечеринчик. Мы светлый вечер, да. Да, вот, может быть, мы здесь как бы вечеряем.
Голосование провести вечеринчик, на сайте, ВКонтакте.
У меня был вариант спикер, но это не по-русски. По-русски говорун. Говоруны нашего журнала.
А птица говорун, как известно, отличается умом и сообразительностью.
Звучит с известными ассоциациями.
Еще не весь список. Так. Да. Значит, такое вот предложение завсегдатай, те, кто часто
да, классно, шикарно. Классно.
Мне кажется, что это вот попадает, да. По сути, значит, те, кто часто бывает, вот Алексей, например, завсегдатай явный в светлом вечере вот этого формата. Вот, те, кто трудно. Приходит реже, визитер, как вариант.
Визитер.
А мы здесь будем награждать всех, да? Там,
прихожанин нашего журнала.
Прихожанин и захожанин, да, да. Если гости из других городов, может быть, они приезжие.
Мне нравится, что
москвичи
мы гости
любят. Издалека.
Гостем называем главного редактора
радио «Вера». Слово,
ну, если да, я да. приехал сюда на метро, я все равно приезжий.
Приезжий, да, да. да ты выглядишь. Вот, а немножко, может быть, двусмысленно, но еще слово «пришелец» – это те, кто пришел. Вот, приезжие.
Ходок.
Те, кто приедет, приехали.
Ходок. Да.
Ну, а если человек там на самолете прилетел, то он…
Залетный.
Залетный. Так вот, я сначала хотел, во-первых, немножко вернуться к тому, о чем говорил, чтобы это не прозвучало двусмысленно, когда я говорил про то, что вот в лекционном зале, где вот мы слушали лекцию в свое время преподавателя, там было 90 человек, пришло 4, там в церкви остался я один, хотя это все на самом деле очень условно, я сейчас не могу судьбу всех
определить. На данный момент.
Но, скажем так, вот общение с, там, с другими ребятами, именно, скажем, по линии православия, как говорят у нас в дипломатических кругах, у меня нет, но это сказано мной не к тому, что как здорово, смотрите, значит, какой я оставшийся, а в том, что мы же говорили про слово преподавателя, обращенного к аудитории, а в слове о вере всегда участвуют двое, нужно, чтобы еще был воспринимающий, чтобы это слово было востребовано тем, кто слушает. А вот я по себе могу сказать, что это совершенно непредсказуемо, будет оно в тебе востребовано или нет. Вот почему-то так уж сложилось, что вот какое-то стечение обстоятельств разных жизненных факторов сложилось, что вот я в этом месте был, это место слово услышал, но меня, что называется, зацепило. А поэтому...
Интересно, что ты говоришь про Слово Божье, да, а преподавать, как бы и ты преподаешь, и я буду преподавать не совсем Слово Божье.
Я говорю слово о вере, то есть любое слово, которое знаешь, невозможно преподавать, не обнажая свое
душу,
мировоззрение.
Да,
поэтому вот это как бы некое свидетельство, оно всегда самое сильное, хотя понятно, что вот ты там, читая лекции, никому ничего не навязываешь, просто,
это и важно.
Просто рассказываешь,
да.
О фактах, но твое отношение рассчитывается. Но я к чему? У меня вот ты хотел вам предложить вот о чем поразмышлять. или, может быть, опытом поделиться. У меня тут был очень такой необычный разговор с человеком как раз-таки старшего-старшего поколения, там, за 80.
Даже не бумер, да?
Да.
Все старые времена еще не придумывали название поколения.
Да, но это вот просто ребенок войны. Человек, проживший жизнь в Советском Союзе, человек, не проживший какую-то церковную жизнь, но вот как многие в таком уже, ну, там, после 90-х, в более таком уже зрелом возрасте, ну, для себя этот как-то мир вот по чуть-чуть открывавший. И вот он мне рассказывает, что, говорит, я пришел в церковь, подал записку за здоровье одной своей знакомой, тоже ровесница, тоже, значит, бабушки. Подал записку, ну, дал ее, вот, а там вечером того дня звоню и говорю, как дела? Она говорит, да я вот там шла в храм, подскользнулась на ступеньке и упала, и там очень сильно ударилась. И вот он у меня спрашивает, вот как это можно объяснить? Я же записку за ее здоровье подавал. Почему как-то вот так оно... Почему же так оно не работает? Mm-hmm. Вот. И я сначала, на самом деле, в силу какой-то, видимо, профдеформации своей, начал что-то говорить такое, что ну, я бы так это вот натуралистически не воспринимал. Мы же как бы не управляем Богом своими записками. Мы там выражаем упование, но Господь управляет миром. Да и потом как бы не надо связывать падение вашей там знакомой с волей Божьей. Она просто поскользнулась. То есть ты как бы пытаешься какую-то саму вот эту вот железобетонную такую...
Логику
да. Такого вот...
Расшатать.
Да, расшатать. И я понимаю, что он кивает, но меня не понимает. А, говорит, да, то, что он так соглашается, говорит, да, наверное, просто не успела просьба туда дойти наверх. Вот как бы времени бы мало прошло.
Или обратно не успела.
Ну, что-то такое, да. Я так сначала... Я понимаю, что то, что я говорю, оно человека, ну, не согревает. Оно его не утешает, хотя... В общем-то, нет какой-то задачи прям быть утешителем, ну, я не умею утешать, но все-таки хочется сказать что-то человеку, что как-то в нем отзовется.
Согреет.
И, вот, и согреет. И вдруг мне приходит на ум, я ему говорю, знаете, ведь действительно вы правы, наверное, не успела дойти, но вот сейчас ваша знакомая, она упала, и вот ей сейчас как раз понадобится вот эта ваша молитва о здравии, о силах, вот ей как раз она впору-то и придется. Вот к тому моменту записка-то и дойдет. И вот, собственно, все сложилось. Вот воля Божья, она как-то все верно на место встает. Он так как-то, мне кажется, это ему было понятно. Вот, а дальше я себя спрашиваю. Вообще. Не слишком ли сложно мы обычно говорим о вере? И не получается ли так, что очень большому количеству людей действительно органичнее, ну вот так воспринимать и так мыслить в таких вот достаточно жизненно понятных, таких натуралистических, если угодно, категориях. Мне почему-то кажется, что это вопрос не просто возраста, не просто там какого-то воспитания. Человек в здравом уме, очень добрый, замечательный. И я причем вовсе своим как бы рассказом не имею в виду, что я не хочу прозвучать как-то вот свысока, что называется. Ах, вот какой, значит, там дедушка, который что-то не понимает. Нет. Быть может, он по жизни мудрее меня, скорее всего. Ну вот, не знаю, что вы об этом думаете?
Мы же вот тоже не понимаем, что все сработало. Вот она упала, да? Потом в другое время пошла на автобусную остановку, например, ее не сбил КамАЗ в этот же день. Если мы говорим, что мы понимаем, как работает Бог, но не знаем этих других вероятностей, ну, это тоже очень, по-моему, так... сильно заявлять, мы не понимаем, как работает Бог, на самом деле.
Да, это такая...
Мы понимаем только, что он работает.
Попытка как-то познать промысел, заглянуть и попытаться свою человеческую логику, своей человеческой логике наделить этот промысел, вот, для того, чтобы было просто и легко это понять. Вот, если про данный конкретный пример говорить, действительно, я тоже первое подумал о том, что от каких, во-первых, и упасть можно по-другому, и от каких последствий его это защитило. Во-вторых, видимо, благодаря тому, что он подал эту записку, он решил ей позвонить. Mm-hmm. Вот. И этот звонок, и, может быть, был важен для нее. И, вот, собственно говоря, записка их связала, и узнала ему. То есть, в любом случае, этот пример свидетельствует о неслучайности происшествий в мире и о божественном присутствии. Вот. А уж попытка выстроить эти события под свою какую-то человеческую логику в соответствии с неким маршрутом этих событий, это такое, ну, просто у неопытного человека, да, это дерзновение. Вот. А что касается того вопроса, просто или сложно, ну, это же зависит от слушающего, и кто-то всю жизнь и том за томом, значит, богословские труды, философские, и все ему что-то недостает, и все он что-то сомневается, и что-то надо еще дочитать, а потом противоречия встретил и так далее. И это, ну, пытливый ум, который не успокоится, вот, наверное, никогда на самом деле. Вот кому-то достаточно каких-то простых слов, вот, но в любом случае вера не от того, не от другого, вера от, ну, не может произойти без личной встречи со Христом и переживаемого вот этого, да. И мне кажется, вот это, ну, в благодати, да, и ощущение присутствия Духа. И мне кажется, она, блин, не похуже переживается и простецом, и мудрецом, вот, и вот эта благодать и Духа как бы стирают разницу, вот. А потом уже опять человек живет как-то, получив веру, да, и пытаясь соотнести свою жизнь в вере. И дальше уже тоже действует, опять же, в соответствии со своей способностью. Кто-то просто и там, как известно, соста, вот, кто-то продолжает искать и вычитывать, и углубляться, и это никак не противоречит, это путь каждого уже к организации его жизни по вере. Вот, кто-то молится много и многословно, кто-то коротко предпочитает дела.
Вот, знаешь, я, Костя, обратила внимание в твоем рассказе еще на одну деталь. Он от тебя чего-то ждал, и ты сказал вот слово «тепло», да, «согреться». Вот бывает такая ситуация у нас, у верующих, что мы хорошо информированы, мы можем много рассказать. И, знаете, как будто мы пропускаем первую ступеньку, то есть мы поднимаемся высоко, а первая ступенька – это вот побыть рядом с человеком. И если этой первой ступеньки нет, вот этого человечьего, мне однажды сказали такое слово, человечьего отношения, то все остальное – это отрыв, понимаешь? Вот оно не связано уже дальше, оно не воспринимается. Мне кажется, вот этот момент важный, что ты просто попытался на его языке сказать и просто согреть, потому что, ну, кимвал звенящий, да, если любви не имеем. И вот, знаешь, на днях слушал апостольские чтения у нас на радио «Вера», и была фраза такая сказана, что не всем дано быть апостолами. Мне кажется, что быть информированным о вере – это, конечно, здорово, но быть апостолом – это самим нести и вот эту жизнь во Христе, и тепло. Вот про это забывать, мне кажется, да, нам не стоит.
Мне кажется, что главное, как мы хотя не можем сказать другим людям о Христе, это демонстрируя любовь. Ну, не демонстрируя, а действуя по любви.
Проявляя.
Да, и тогда слова могут быть мудрые, глубокие, могут быть ну, какие-то вот менее мудрёные, научные. Но и наоборот, если нет любви, если мы говорим о Христе, а любовь не демонстрируем, то мы только отталкиваем от веры.
Согласна. Ну что ж, спасибо огромное, вы меня согрели. Я ухожу согретой с нашего сегодняшнего журнала. Спасибо, что этот час провели с нами. Вам, дорогие слушатели, спасибо, что были с нами. В студии были ведущие радио «Вера» Наталья Лангаймер, я Константин Мацан и завсегдатай нашего сегодняшнего журнала Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «Фома», и Илья Кузьменков, главный редактор «Радио Вера». У нас сейчас продолжается «Светлый вечер», и будет разговор с Владимиром Романовичем Легойда, где мы снова поговорим про Санкт-Петербургский экономический форум. Вот, а с вами, дорогие друзья, в этом часе прощаемся, и ровно через неделю в это же время в 6 вечера на волнах «Радио Вера» снова будем листать наш еженедельный журнал. До свидания.
Всего доброго.
До свидания.
Журнал на радио «Вера».